Вот, и теперь мы поворачиваемся, обращаемся к апрелю месяцу. Апрель у нас месяц Пасхи. А чистый четверг, Пасха, это все будет, вот оно, буквально на этой неделе. И поэтому мы вот сейчас проходим Страстную неделю. Но наши вопросы, они уже касаются послепасхального периода, поэтому, значит, здесь то, что касается страстной, то, что касается страстей Господних, мы что-то об этом говорили, что-то в проповедях говорили, вот, а те вопросы, которые будут, и те темы, которые предлагаются к обсуждению, они касаются уже после воскресения Иисуса Христа, тех 40 дней, в которые Он являлся ученикам и наставлял их о Царстве Божьем. Поэтому мы с вами сейчас прочитаем домашнее задание на 14 апреля. 7 число сегодня, через неделю это будет 14 апреля, это уже после Пасхи, ну и разговор тоже уже будет такой о том, что было после воскресения Иисуса Христа. Итак. Ага. Домашнее задание на 14 апреля. Воскресший Христос в центре. Это такая тема, заголовок, название, ну, важное, нечто важное, вынесенное в заголовок. После казни Иисуса ученики, хотя они были в страхе и боялись преследования иудеев, продолжали собираться вместе. Молодцы. И в первый день недели вечером, когда они были вместе, появился воскресший Иисус, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Он пришел к своим ученикам, которые потом станут его телом, его церковью. Иисус принес благую весть людям, совершил свой подвиг и теперь возвращается к Отцу. Но благая весть не достигнет всех людей, если ее не понесет церковь. Ну, тут можно было бы добавить, конечно, что церковь в Духе Святом, но мы об этом еще там будем говорить. Церковь, ее народ имеет уста возвещать слова Иисуса, исполнять его труд. Распространение благой вести о Царстве Божьем Христос поручает Церкви. Предлагается прочитать из 20 главы вот этот эпизод с Иисусом, пришедшим в это общение, и поразмышлять над вопросами, приготовиться к обсуждению, ну и в конце помолиться по 95-му псалму, прочитавший его предварительно. Итак, 14 апреля, воскресший Христос в центре. Читаем один стих. Воскресший Христос пришел к собравшимся ученикам и стал посредине, заняв свое место в центре собрания. Ну, это действительно его место в центре. Это, ну, если двое или трое соберутся во имя Мое, то я посреди них. Всегда ли Христос в центре наших богослужений? Как вы думаете, должен ли быть Христос в центре нашего общения во время трапезы, после служения? Если да, то каким образом? Или это не обязательно? Ну или вообще, как мы это понимаем? Ну, это вопрос вот сейчас присутствующим. Скажите, пожалуйста, вот по вашему ощущению, в наших богослужениях Христос в центре или в центре что? Или в центре слова, или проповедь в центре, или что? Что? Вот что, что является центральным? Я немножко конкретизирую, ну не конкретизирую, но вопрос проиллюстрирую. Вот древний Израиль собирался в храме и в синагогах. Это два места были, где совершались богослужения, где совершалось богослужение, поклонение Богу. То в храме народ собирался вокруг жертвы. А в синагоге, ну, скорее, вокруг слова. Ну, хотя это все и Слово Божье, и жертва, приносимая Господу. Ну, вот что-то было в центре. Конечно, мы все говорим, что наши богослужения, мы христиане, в центре Христос и так далее. Но вот по вашему ощущению, так ли всегда бывает или не всегда? Или что? Как? Что в центре? Христос, Слово, Отец Небесный, Триединый Бог. Или, может, проповедник, может быть. Или, может быть, там пастор, который ведет это служение. То скажем. Не слышу реакции.
Там, Васильевич, такое трудно высказать сразу. Надо подумать.
Ну, подумай.
Ну, если подумать, христианство – это состояние. Ну,
Да.
по-другому я не знаю, как это описать. Слово «пребывание», то, что мы говорим «прибыть во Христе», это состояние души, духа и тела. И вопрос в центре, не в центре, вот здесь вот такое все. Тут нельзя дать какого-то определения, это можно на уровне ощущения только понять. И потом можно увидеть плоды, так сказать, по плодам. И себя, и других можно увидеть по плодам, что есть. Если Христос в центре, то эта любовь, она Христова, она будет распространяться нами, и ее будет видно. И вот пребывание, наверное, у многих было, что вот стоят два брата, улыбаются друг другу. Вроде как и сказать нечего, а уходить неохота, и как-то и сказать что-то хочется, да и сказать как бы нечего. Потому что любовь Божья объемлет, мы радуемся друг другу и стоим друг против друга, да, там вот, ну, а по плоти казалось бы, что надо что-то делать, а на самом деле просто вот радость пребывания во Христе самом и со Христом, потому что это его тело, оно таким образом как бы и является центром. То есть вот оно христоцентрично получается, хотя мы никто ничего никому не говорим. Ну, я, ну, к примеру, там перед служением или после служения общения какие-то бывают при встрече. Поэтому, что бывает на служениях, это сложно выразить. Во-первых, нужно самому как бы в этом быть, так скажем. Тогда будет что-то понятно. А так, ну, общее, конечно, ну, у всех разные состояния, у всех разные ощущения Христа и понимание его вообще. Поэтому, ну, сложно сказать.
Спасибо, Олег. Спасибо. На
Центр
самом
там или
деле
что?
ты важные вещи сказал. Потому что такие дела, они не просчитываются своими ощущениями только. Да? А можно посмотреть по плодам. Ну, собственно, и нужно посмотреть по плодам. Вот в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 стих, ну, это один я стих только прочту, контекст, то, что он разговаривает с фарисеями, с книжниками, вернее, и говорит, тут синодальный перевод, он немножко не это самое, не совсем точный, примерно так, вот Иисус говорит, вот вы исследуете Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную. А ведь они свидетельствуют обо мне, говорит Христос. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Да, ну у Кассиана чуть-чуть точнее это сказано. Значит, я про что? Про то, что исследования Писания, они могут быть для кого-то самодостаточными. И человек в это Писание погружается, и мы массу имеем примеров в Писании, что и книжники, и там фарисеи, которые и Писание знают, и вот как-то стараются соблюдать заповеди, вот, а до Христа не добираются. Ну, те, которые давали советы волхвам, они все прекрасно знали, они знали по Писанию, что, где, когда, откуда. Но остались сидеть на месте. И вот эти книжники тоже Писание знают и собираются через них иметь жизнь вечную. Но к Христу не пришли. То есть их исследование Писаний не привело их реально к Христу. К Христу как к жизни. Они пришли к Христу как учителю, как что это такое, но как источнику жизни нет. И поэтому, если у нас реально, не декларативно, а реально Христос в центре, то и жизнь в церкви есть, и любовь в церкви есть, ну и фактически праведность, мир и радость во Святом Духе, то есть и Царство Божие есть в каких-то проявлениях. Там я не скажу прямо, что постоянно фонтаном бьет, но об этом можно судить по тому, какие плоды у наших богослужений. Любовь, мир, это сразу после служения начинаются праздные разговоры или там что-то такое. Ну или все-таки мы часто переживаем то, что пришел в разваленном состоянии на богослужение, да, а выходишь оттуда, ну как бы уже бодрым, уже так как-то поправилось и настроение, и тонус поднялся, и силы появились, то есть жизнь появилась. Значит, ну можно сказать, что да, действительно, я это пережил, вот что. Жизнь, сила воскресения действует. Это, как сказать, если я чуть-чуть наблюдаю за собой, если я чуть-чуть смотрю по сторонам, то я могу это видеть. Если, ну, иногда бывает, человек просто живет и живет, и не очень отдает себе отчет в этом. Ну, и ладно. Вот, но все равно иметь в виду, что если реально Христос в центре, да, реально. И по плодам, по результатам это видно, оно проявляется. Вторая часть вопроса. Как вы думаете, должен ли быть Христос в центре нашего общения во время трапезы после служения? Ну, это, поскольку у нас вторничное служение, трапезы почти у всех есть, кроме тех, которые регулярно в Зуме, значит, проводят служение. Вот то те, которые очно проводят, ну вот за столом, как оно, про что говорится, и надо ли все время про Христа говорить, или как, или обсуждать дальше темы, которые были на служении, или что? Тоже вопрос всем вам, потому что вы в разных обстоятельствах. Ну, кто-то по отдаленности, вот как Сергей, ну, он скорее в зуме бывает, а те, которые бывают не в зуме, вот я хочу вас спросить. Дима Воронкин появился, приветствуем. Игорь Лункин появился, приветствуем тебя.
Бывает по-разному. Бывает, мы там говорим о великих делах Божьих, свидетельствах или еще что-нибудь, а бывает просто говорим о чем-то, ну, что касается нас или о каких-то наших делах.
Ну, как бы это нормально, это возможно, или это нужно исправлять, или что? Как ты думаешь?
Ну, совсем про Христа говорить, наверное, это будет не очень хорошо. Не говорить.
Не говорить что? Я не понял, извини.
Совсем про Христа не говорить, это будет, наверное, не очень хорошо.
Понятно.
Ну,
Хорошо,
ну да,
спасибо.
может быть,
Олег, ты
да.
хотел что-то сказать?
Ну да, пытаюсь. Ну, походу, у нас же общение. Если мы со Христом и во Христе, у нас центральное место занято им, то оно и будет христоцентричным в любом варианте, неважно, о чем мы общаемся. Ну, например, ну вот Саша начал говорить, да, я могу к нему подойти, там сказать: Сань, вот у меня тут телефон, у меня там проблемы с этим телефоном, давай мы решим. А Саня, с большой любовью и нежностью к брату своему говорит: да, конечно, давай. Как бы ничего не видно, там нет никакого Христа. На самом деле он это делает абсолютно бескорыстно. Ну, Сань, я тебя не хвалю, я просто к тому. Потому что часто пользуется такой услугой. И он это делает ради любви к нам, как к братьям. Ну, к примеру, я просто об этом мы тут не говорили вообще о Христе ничего. Мы просто поговорили о телефоне. У каждого была своя нужда. Вот. Один, значит, с нуждой подошел, другой ее решает. Вот это как бы я опять вернусь к тому, то есть к состоянию. Если у меня состояние такое пребывание в Боге, то оно все равно будет христоцентрично в любом варианте, потому что моя реакция на брата, его общение, оно будет соответствующее. Вот, поэтому можно говорить, ну, о чем угодно, в принципе, а проповедовать друг другу, ну, может быть, и есть какая-то необходимость в этом, да? Ну, слово говорит там какие-то определенные слова. Вот. Но в общении среди святых, особенно после служения, я не думаю, что там каждый будет говорить проповедь или повторять ее. Может быть, кто-то и будет размышлять о том, что говорилось, что его сильно коснулось. Но для этого, опять-таки, нужно определенное действие духа, живое, которое сколыхнуло сердца братьев, да, и они или сестер там, и они общаются на эту тему после служения. Так что, ну, я понимаю так, это как бы, ну, что опять-таки это вот, ну, общее состояние в нем, в Боге. Ну, а если у человека его и нету, и он, ну, соответственно, и пустословие, и смехотворчество, все что угодно. Вот, ну, как бы так.
Ну, опять я скорее присоединюсь к Олегу и по поводу Саши Нащекина. Благодарю Сашу и Господа за него, потому что очень отзывчивый брат такой. А вот что касается общений после вторничных служений, да, то здесь действительно очень важно, в каком духе все это происходит и этот дух Христов, если он и во время трапезы, то вполне могут быть какие-то, понимаете, все-таки диакония – это тоже служение Богу и ближнему, да? А диакония, она предполагает хозяйственные дела, она предполагает горизонтальные такие какие-то связи. Если поклонение Богу, если вот эта вертикаль – это служение Богу, возлюбить Бога, ну и возлюбить ближнего. Это любовь к ближнему за столом, она, конечно, приобретает какие-то формы не такие, как во время богослужения. Но, тем не менее, если это в Духе Христовом, то все равно Христос там, ну, мы во Христе. там в центре, не в центре, это уже, так сказать, схоластика. Но если это в духе Христовом, если это в любви, если это в вере, в братолюбии, то все равно Христос посреди нас. Кто-то хочет добавить что-нибудь?
Можно я скажу?
Ну,
Да. Значит, Люся, а потом кто-то еще.
Вы знаете, вот в субботу у нас был пасхальный седер.
Да.
Вот. И там все служение, практически оно происходит за столом. Ну, потому что пасхальный седер, он вообще такая установка у него. Вот. И там, значит, оно... Ой, простите. Оно просто само служение сначала идет, да, вот там все как бы вот то, что седер это, ну, порядок, да, порядок. Вот, оно определенный порядок идет в этом служении. А потом дальше, когда все уже вот закончилось, да, там уже, ну, объявляется так, что, ну, вот трапеза дальше, да. Я не заметила, когда что было, происходило, но в конце служения, когда мы уже это сидели, ну, так. Знаете, я говорю, знаете, я вот сейчас ощущаю, что Господь нас очень сильно благословил. Хотя это, ну вот просто вот так вот разделить нельзя было, вот. И в процессе, ну просто мы пригласили же Господа в начале служения, да? И по вере нашей Он же с нами, да? Он был с нами. Хотя мы, может быть, это ощущали, не ощущали, но вот в конце самом, я вдруг говорю, слушайте, друзья, по-моему, Господь нас очень сильно благословил. Саша, свидетель того, Начекин. Вот. Так что вот тут вот за столом, не за столом, я не знаю, конечно, вот когда у нас, например, воскресное служение, да, мы там, ну, северо-запад, служение идет, а потом накрывают столы, и мы, значит, так это а-ля фуршет, ну, то есть не сидим там, да, если только кто в зале уже там просто взял и сидит нас, ну, в креслах, ну, вот. А так мы, в общем, общаемся, я не знаю, вот, Господь тогда вот в середине нас или нет. Это сложно разобрать, да, вот так вот. Но вот то, что вот на пасхальном седере это было, какая-то сосредоточенность, понимаете, она была на этом служении, и я это увидела, я не знаю, как все ли ощутили это, но я вот очень ощутила, что вот Господь нас благословил очень, и что Он был вот, ну, не скажу посреди нас, Он наверняка посреди нас.
Спасибо. Спасибо. В общем, центральная мысль этого вопроса, что в нашем общении, церковном общении, Христос в центре, должен быть в центре. И в центре он или не в центре, ну вот этот эпизод, что Христос явился среди учеников и стал посредине. Да? Он как раз и говорит о том, что Христос пришел и занял свое место. И это пример нам всем. И это вот ориентир наш. Да? Поскольку мы сейчас Христа по плоти не знаем, да? Но мы призываем его. Но и еще то, что, конечно, мы должны иметь его в виду, обращать свой взор на него, и в сердце он должен быть действительно в центре, во время богослужения. И это видно по плодам, это видно по дальнейшему, это видно по результатам, в каком духе заканчивается служение, в каком духе продолжается общение. Оно с трапезой, может быть, без трапезы, может быть, но вот в каком духе продолжается общение. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Христос, пришедший к ученикам, произнес вроде бы обычное на Востоке приветствие. Шалом, шлама, салам, еще можно там салям, еще можно разные. То есть это мир вам. Но Восток во все времена так приветствует друг другу. А то, что сказал Иисус, оно было несравненно глубже и объемнее обычных приветствий. Чем же? Чем же оно было глубже и объемнее привычных служений? Привычных обычных приветствий. Или это было такое вежливое приветствие, приветствую всех, вот я.
Потому что это был не просто мир, это был мир между Богом и человеком, между милостью и истиной.
Мир между милостью и истиной, да? В результате чего?
В результате искупительной жертвы Господа Иисуса Христа.
То есть он мог что-то такое сказать, что являлось, становилось реальностью, причем реальностью безмерной глубины. Да?
Да.
Ну вот в другом месте там написано так, что Христос, значит, прочитавший Исаию, сказал: «Ныне исполнилось Писание сие». В третьем месте он говорит, что да, вы ждете воскресения, но воскресение – это я. Это я. И здесь то, что он пришел и сказал: «Мир вам», да, то вот в Иоанна там же написано, что «мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и не устрашается. Да, ну, можно сказать, что между истиной и милостью примирение. Вот. Еще что? Христос принес мир. В каких направлениях этот мир?
Наша, можно?
Да.
А может быть, он здесь еще имел в виду то, что я даю вам мир, то есть даю вам всех, кто со мной был в этой жизни, кого я оставил, а вот вам теперь я их передаю, и вы их пасите. Может быть, так еще?
Ну, там весь, если брать весь эпизод, да, то там действительно есть, сейчас, как послал меня отец, так я посылаю вас. Там, по-моему, я не помню, какой стих, то, что я вам передал, вот я даю вам мир, и вы носители этого мира. Он еще при жизни, вернее, при служении во плоти, когда он их благословил: идите проповедуйте, и если войдете в дом, да, значит, вас примут с миром, то, значит, вы принесете мир дому сему. А если вас не примут, то, значит, мир ваш останется с вами, а вы отрясете прах и пойдете дальше. Здесь ученики, как те, которые несут слово примирения, да, примирение человека с Богом, но и, может быть, друг с другом. Может быть, вот это слово примирение, которое нам Бог дает, ну, это же не только проповедь, да? Блаженные миротворцы. Слово примирение – это не только проповедь. Это, а что может быть? Так, миротворец, ну, как вы себе представляете миротворца? Что он должен делать или не делать?
Ну, возможно, у него какое-то помазание от Господа, чтобы приносить мир туда, где никто больше не может это сделать.
Ну
Ну,
да.
или почти никто.
Ну да. Словом ли или чем еще?
Да чем угодно, хоть самое каково, хоть поведением своим или каким-то самое
Можно?
Да.
Там есть вот в Нагорной проповеди вот это вот, что миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. И творящий мир, нисходящий дар свыше, это сам Господь, живущий в тебе в этом плане, потому что, ну, мы его можем терять, мир. Вот. Но у нас есть возможность к нему приходить. И поэтому, если к римлянам там посмотреть, там говорится о том, что мы служители этого мира, что мы несем мир Божий сами в себе, а для людей мира сего и да и вообще. То есть понятно, что Христос там, я сейчас про меч не говорю, что он пришел там разделить и все такое. Мы про мир сейчас говорим. Он примиритель человека с Богом. И в этом отношении как бы каждый из нас, он является тем же самым. То есть, если я во Христе, моя задача тех, кого ты мне дал, то он их соблюл, да, то есть вот он, то я не погубил никого, он говорит, что как бы вот всех, кого ты мне дал, то я соблюл. То в какой-то мере у нас есть тоже такая возможность, если я, как мы говорим, пребываю во Христе, и как бы он у меня действительно в центре, то этот мир, он сам по себе будет распространяться, он будет везде распространяться, и на работе, и где бы ты ни приходил, Бог его будет распространять. Ну, соответственно, воинственные настроенные, они будут воевать, все равно это реальный, ну, как бы вариант, что меня гнали и вас будут гнать, но мы про мир сейчас, то если человек все-таки хоть как-то обращается, то утешение в Боге, ты его распространяешь с собой. Я даже не знаю, как это объяснять. Вы, наверное, много говорили. Есть какие-то слова совершенно простые для людей в какой-то определенный момент, и они работают так, как, ну, вот как он сказал, что первый брось в нее камень. Вот кто без вас без греха. Вот они, вот эти слова, они примерно так же работают. То есть вроде ничего не сказал особенного, но мир Божий сделал за тебя все дело, а ты являешься его распространителем по факту, просто находясь в нем. Главное не выйти из него. Вот. Ну, как бы вот такое вот наблюдение своей жизни.
Спасибо, хорошо. Кто еще скажет?
Ну вот, если у Матфея написано то, что ты уже прочитал, да, вот это, то есть вот, блаженны миротворцы, или кто там сказал сейчас вот, ибо они будут наречены сынами Божьими, да? То есть миротворец, всякий ли может быть миротворцем, или это на нем печать такая миротворца, что это, кто это, миротворец, кто это? То есть вот, ну он своим присутствием, да, вот этот, ну, творит мир, потому что если он вот, если он носит на себе вот это, ну я не знаю, как это сказать, да, помазание миротворца, да, то вот, ну, во-первых, это, конечно, высокое, ну, высокое такое, вот я не могу назвать, что это такое, да, вот, помазание, что ли, человека от Бога, это, конечно, очень высокое, что-то очень великое. И что вот этот человек, который он куда-то будет приходить, вот он несет с собой этот мир, умиротворение, да? В нем нету тогда чего-то другого, да? Вот он просто наполнен этим Божьим миром. То есть он носитель мира Божьего, когда он приходит, когда он живет, когда он спит, когда он там что-то делает, говорит. Ну, это очень такое. Вот я вообще об этом не размышляла, а сейчас вот говорю сама и так вот думаю, вот что такое миротворец, да? Вот это великое призвание, призвание или что, помазание или что. Человек, достигший такого, вот, я думаю, что это великое очень. Я бы хотела быть таковым миротворцем. Господи, помоги. У меня не получается, например, с соседкой вроде бы говорила, говорила с ней, а вдруг она от меня взяла и отвернулась. Чего-то я ей так не по-шорски погладила в какой-то момент, а вот, и она как бы от меня, вот какой миротворец. Вот, но хотелось бы очень. Господи, благослови.
Ну, Люся, не огорчайся, потому что написано, что старайтесь иметь мир со всеми и святость. Вот без святости точно никто не увидит Господа, а если против тебя враждуют, то, ну, Бывает так, что и не принимают твой мир. Но я хочу сказать, обратить внимание вот на что. Значит, самое главное, что Господь совершил, это примирил нас с Богом. И это победа, да? И вот эта примиренность с Богом, это то, что никто не может преодолеть, ничто, никакая вражда не может преодолеть. Но состояние мира, все-таки оно должно укорениться в тебе. Потому что, ну, как человек в начале пути, он может терять этот мир, внутренний мир. А человек духовный, он имеет мир победоносной победы. И никакие переживания не могут его отнять. И никакие внешние обстоятельства или это внутреннее горе, опасность, страдания не могут отнять у нас этот мир. И в послании к Ефесянам там, по-моему, сказано так, что крепко утвердиться духом во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши. То есть вот эта укорененность, и когда Христос действительно реально вселяется в сердце, да, вот это уже, ну, неустранимо. Вот то, что он там, то, что он в сердце, это твой мир, который не может поколебать ничто. Но это не помазание, это внутренняя твоя сущность. А помазание – это благословение на определенного рода служение. Помазание – это, допустим, про помазание пророка или помазание там человека, который вот что-то делает. Бог его благословляет это сделать. Поэтому самое главное, что Христос принес, вот он нам сказал: «Мир вам». Фактически они все против него согрешили. Ну и вообще они грешные люди, вот ученики. Да? Он сказал: «Я даю вам мир». То есть я принес вам мир в смысле прощения, в смысле оправдания. Мир с Богом и мир друг с другом во Христе, в Боге. Это то, что Бог дал, и никто больше дать не может. И вот это примирение с Богом, примирение с братом и сестрой, то Христос дал вот этот мир как некое такое глубинное, как некое соединение. Вот Христос пришел соединить небесное и земное. Он пришел посоединять нас, овец, в одно стадо собрать, соединить как бы несоединимое человека с Богом, примирить с Богом. И вот этот мир, ради этого он пришел, для того, чтобы примирить, для того, чтобы дать мир сердцу твоему, для того, чтобы победить вражду, победить разделение, победить то, что сатана насадил, разделяй и властвуй. Вот кончилась его власть, а во Христе Иисусе мы имеем этот мир. Ну и призваны к тому, чтобы этот мир творить. Вот то, что Бог нам дал, его взращивать и творить. Это мир не психологии, это мир не то, что то, как сейчас это практикуют, там, не парься, don't worry, be happy, не парься. Будь счастливым, ни на что не обращай внимания, ищи того, что тебе удобно, ищи того, что тебя не беспокоит, отойди в сторону от всяких треволнений. Это не то. Это не то. Потому что Бог дает этот мир даже в самой гуще сложностей и в самом, сердце, так сказать, страданий. Ну, периодически мы даже в проповедях иногда слышим, там, я не так давно слышал в проповеди брата, просто он так вскользь сказал, мне, говорит, такие неприятности на работе. Мне, говорит, так сложно там со здоровьем. Я, говорит, возвращался, это было осенью. Возвращался, говорит, шел через парк, пинал листья ногой, желтые листья. И такой мир у меня был на душе среди всего этого. Это такой мир был глубинный, и такой покой. Хотя и неприятности остались, и со здоровьем все равно было тяжко. Вот, но вот это было. Это было, это переживание. И Господь хочет, чтобы вот это укоренилось в нас. Укоренилось, потому что плод правды сеется у тех, которые хранят мир. Когда мы из мирного состояния что-то делаем, да? И Господь хочет, чтобы это укоренилось, и это было постоянно. Прибыть в этом. Одна. Идем дальше. Третий вопрос. Сравните Римлянам 14:17 и Иоанн 20:19-22. Прочтем. Римлянам 14:17. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Иоанн 20:19-20. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Ну вот вопрос. Говорит ли что-то, вот если сравнить эти два места, говорит ли что-то эти эпизоды о Царстве Божьем? Эпизод из Иоанна. Просматривается ли в этом Царство Божие?
В отличие от Римлян 14:17, самое, здесь про Царство Божие не говорится впрямую, но оно вот именно вот оно и есть.
Обоснуй.
Ну, здесь же говорится о мире и о Духе Святом.
Да.
А вот в предыдущем говорится, что это самое, что мир, праведность и радость в Духе Святом. То есть, но
Верно.
слов самое, Царства Небесного нет, то самое, а вот атрибуты его перечислены.
Не, ну почему нету? Почему нету?
Ну,
Вот
напрямую нету.
Христос воскресший, Он проповедовал Царство Божие, о Царстве Божьем 40 дней. Но проповедовал не словами, а явлением себя. Тем, что Он как Царь явил себя, и то, что происходило вокруг Него, Он учил, что вот то, что происходит, это и есть царство. Он являл царство. Даже буквально, вот смотрите, он пришел и стал посреди тех, которые против него согрешили. И он говорит: «Мир вам». То есть это праведность, оправдание. Он их оправдал. Да? Праведность. Он говорит: «Мир вам, мир». И они обрадовались. И радость. И примите Духа Святого. И в Духе Святом. То есть тут вообще даже буквальное совпадение, буквальное соответствие. А, Саш?
Ну да,
А
я
насчет...
сказал, что атрибуты есть, но Царство Божие самое, не
Слова такого
говорится.
нету.
Да.
Слова нет, а
Слова
само
нет, а все
царство
атрибуты
есть.
перечислены.
Само царство есть. То Христос как раз и учил, что бы... Вот как тех книжников, да, чтобы не только слова знали, но и пережили это. и пережили это, и творили это. Словов мы знаем много. Ну, те, которые давно в церкви, там ой-ой-ой, сколько словов. А Христос, воскресший, учит тому, чтобы вот это все, все твои слова, да, чтобы они были реальностью. И он показывает им эту реальность царства в том, что и оправдание, и мир, и радость, и в Духе Святом, буквально все по слову, буквально все как бы иллюстрация к Римлянам 14:17. Вот оно все есть. Переживали ли вы нечто подобное на богослужении или в других каких-то ситуациях? Просто здесь то, что происходит с нами, да, ну, Господь говорит, что я посреди вас, вы осознайте то, что происходит. Вот это, оно есть, но это, не нужно никакого откровения, здесь нужно осознать, что это так. И тоже богослужение, в котором ты после молитвы, там, покаянной молитвы, ты чувствуешь, что ты Богом принят, что ты Сын Божий, Дитя Божье, что у Бога нет претензий к тебе, что ты любим, и что у тебя мир с Богом, да, и что после служения ты выходишь вдохновленный. Не есть ли это явление Царства Божьего? Потому что это все равно благодатью Духа Святого совершается. Я понятно говорю или не очень? Не очень, да? Христос, воскресший, учил о Царстве Божьем не словами, а явлением этого царства. И учил учеников различать, воспринимать Божье присутствие и присутствие Царства Божьего по жизни. То, что с нами происходит, да, осознать как Божье присутствие или как что-то такое, ну, может быть, наоборот, в духе что-то не то, почему не то. То есть духовные переживания, наша включенность в Царство Божье. Да? Вот мы призваны к тому, чтобы осознавать это и творить Царство Божие, и расширять Царство Божие. Для этого слова нужны, но для этого нужно как бы осознание того, что мы живем в Царстве, мы живем в Боге, и Бог живет в нас.
Вот.
Что?
А, не-не-не, я говорю, вот-вот, да-да. Так и есть. Потому что, то есть, для чего я все это делаю, да. Я помню, что как бы вот не сразу это сознание приходит, а все равно ты продолжаешь жить на этой земле, как бы и стараешься для этой земли. Вот. А как можно воспитывать детей, да, для Царства Божьего? То есть, ну, очень сложно, но вот, допустим, ну, уже я назад оглядываюсь и вот так вот смотрю, что я делал там, когда воспитывал детей. Ну, к примеру, да. Если бы у меня было больше осознания Царства, на тот момент, я думаю, что по-другому я бы с ними общался и по-другому бы говорил. Ну, вот, нежели их наставлять просто на какой-то путь на этой земле. Ну, то я просто вернусь опять к пятой главе Матфея, что это все-таки состояние. То есть оно достигается именно покаянием, в смысле того, что если вдруг я не могу нести мир по каким-то причинам, ну, это мои причины, в основном, как бы, в основном хотелки, так скажем. То есть мои понимания, этого дела, там какого-то либо пути. Вот. Почему апостол Павел очень часто говорит в этих самых посланиях, что постоянно молитесь. Зачем постоянно молиться? О чем постоянно молиться? А именно об этом, потому что у меня как бы и нету этого, собственно. А потому что нищие духом, ну, прям скажем, ну как бы, этого нужно постоянно просить у Бога в плане того, что Господи, помоги. То есть, ну и многое другое там, и про миротворцев, и про те, которые милуют, милостивые. Вот это, ну, как бы вот состояние моей души в поиске Бога, и оно является таким образом Царством Божиим. Я очень с тобой согласен, Саша, в этом направлении, потому что тут говорить-то ничего не надо. Нужно просто вести себя соответственно Царству Божию. И тогда оно и будет как бы вот распространяться. Оно тогда и будет как бы жизнь, это наша. Оно и будет именно в царстве, и именно как бы вот именно то, что хочет Бог. То есть вот то, что Павел говорит, познавайте, что есть воля Божья, да, предоставили свои тела в жертву живую. О, и это тоже как бы вот осознание, то, что я должен как бы предоставить себе там, на служение, ну, в семье, я возьму вот семью, я начал про детей говорить, значит, я должен себя предоставить там работать, ходить в собрания и все остальное, все каким-то образом совмещать. И я должен понимать, что я жертва во всем этом для того, чтобы жил во мне Христос. И чем больше я это понимаю, разумею, тем, естественно, больше я буду молиться, потому что как бы, ну, я в этом нуждаюсь, потому что я в теле, живя на этой земле, забочусь все время как бы о земных делах, чтобы мое тело и моя семья, как бы, она существовала так, в тех рамках, которые я понимаю. У каждого как бы свои рамки, я не буду об этом говорить. Кто-то может пешком ходить, а кто-то на самолете летать. Вот, но как бы это кому как Бог дал. Но я про то, что как бы вот сердце само. И чем больше как бы я разумею то, что как бы я живу, не как бы, а живу во Христе, в Боге, в Царстве, то, соответственно, как бы оно и распространяется. Ну, я уже свидетельствовал там, вот, об одной семье, которая ко мне приезжала туда, в Пуще, они за собой ничего не видели. Я просто там с ними был, и я понимал, что я просто в Царстве Небесном. Я там просто вот, ну, мира большего я не испытывал, может быть, не знаю, но вот в данном моменте, да, вот как бы живя с ними, я понимал, что вот Царство Божие на этой земле, вот оно сейчас, вот Иисус Христос здесь, среди них. А для них это нормальное общение, самое абсолютно как бы все равно какое, то есть, ну, не в смысле все равно, то есть для них оно как бы вот такое, то есть обыденное, то есть они так общаются. А это общение на самом деле именно и явлено царством, потому что родители несли это царство, дети начинают подражать этому царству. Я был поражен то, что ребенку там, он, грубо говоря, там 7 лет, 8-10, где-то в этом диапазоне там их было двое, трое. Им сказали, не ходите в эту дверь. Дверь все время была открыта. Ни один ребенок за 3 дня не зашел туда. Ну, это не Царство Божие, это Царство Небесное. Потому что земной ребенок, он тут же туда побежит. Он тут же там будет что-то делать. Ну, это как из примеров, я как бы все.
Ну да, ну да. Мы живем в Боге, это факт. Важно это дело осознать. Но, исполняя волю Божью, мы разрешаем Богу действовать в нас. Бог все равно в нас есть. Но если мы противимся Ему, мы просто не разрешаем благодати действовать в полную силу. И вот, ходя по правде, да, мы разрешаем Богу преображать нас и действовать, и это, ну как, что значит Богу? Царству Божьему совершаться в нас и вокруг нас. Апостол Павел говорит, ну, умирая для себя, да, я живу для Христа. Смерть действует в нас для того, чтобы жизнь действовала в нас. И жизнь действовала в нас и через нас. Но то, что мы в Боге, это вопрос только осознания, а то, что Бог в нас, плюс к осознанию еще и жизнь, жизнь в Его правде, в Его любви. И тогда Бог совершает в нас и через нас свое действие, царство свое совершает.